Прав, тысячу раз прав был Виктор Юльевич, и Саня был с ним полностью согласен. Правильный учитель – это второе рождение. Только теперь не Юлич, а другой учитель вводил в жизнь ученика новую систему координат, указывал новые смыслы, расширял представление о мире. Наиболее чуткие ученики с ощущением холода в позвоночнике открывали, что речь идет не только о музыке, но о структуре всего мироздания, о законах атомной физики, молекулярной биологии, о падении звезд и шорохе листьев. Туда вмещалась, кроме науки, и вся поэзия, и искусство всякого рода. Форма – то, что превращает содержание произведения в его сущность. Понимаете? Музыкальный характер поднимается из формы, как пар от горячей воды, говорил Юрий Андреевич. При хорошем понимании общих законов формы, сформулировав все, что поддается формулированию, можно нащупать общее, увидеть индивидуальное, характерное. И вот тогда, вычитая это общее, можно ощутить некий остаток, в котором и прячется чудо в самом незамутненном виде. В этом и есть цель анализа. Чем полнее постигнуто постижимое, тем чище сияет непостижимое. Слушайте и вникайте. Он ставил черный диск на проигрыватель. Игла извлекала не вполне совершенные звуки, а совместное смотрение в ноты, впитывание их глазами, а через глаза ушами и мозгом давало новое описание мира, уводило мысли в неоткрытое пространство. При этом учитель презирал патетику, возвышенные слова, пустословие и пресекал всякие попытки обсуждения музыки с помощью изящной словесности. «Мы с вами алгеброй гармонию не поверяем, мы гармонию изучаем. Это точная наука, как и алгебра. А поэзию временно отодвинем в сторону». Он говорил с азартом, как будто вел спор с невидимым оппонентом. Ученики его обожали. Чуткое начальство относилось с подозрением. Что-то в нем было потенциально антисоветское. Юрий Андреевич Колосов был структуралистом в те времена, когда термин этот еще не утвердился. А начальство во все времена особенно остро реагировало на то, чего не понимало. Колосов расширял границы учебных курсов гармонии, истории музыки, истории музыкально-теоретических систем, то погружая учеников в ускользающую древность, то открывая перед ними новую, самоновейшую музыку. Это был второй авангард, только-только начавший проникновение в СССР. Дети Веберна, Булез, Штокхаусен, Нону. А совсем рядом, по коридорам консерватории, уже ходили местные авангардисты: Эдисон Денисов, София Губайдулина, Альфред Шнитке. Все было еще зыбко, не расставлено по местам, и новое-приновое, да и Шонберг еще звучал новинкой. Голова у Сани шла кругом. Все шло мощной волной. Одновременно барокко, ранняя классика, всеобъемлющий Бах, отвергнутая, а с годами вернувшаяся романтика, подошедший к последней, казалось бы, границе классической музыки Бетховен и все эти новые композиторы, и новые звуки, и новые смыслы. На улицах шел дождь, сыпал снег, летел тополиный пух, стояла нестерпимая политическая трескотня о свершениях и победах, уже догнали и почти перегнали. На кухнях пили чай и водку, шелестели преступные бумаги, шуршали магнитофонные ленты с Галичем и молодым Высоцким. Там тоже рождались новые звуки и новые смыслы. Но этого Саня почти не замечал. Это был мир Ильи и Михи, его школьных друзей, которые все более от него отдалялись. Хрущевскую оттепель еще не отменили, но Хрущев уже пошел на попятный, провозгласив публично на каком-то партийном камлании: «Понятие о какой-то оттепели – это ловко этот жулик подбросил Оренбург». Сигнал таким образом был дан, похолодание началось. Правительственных знатоков музыки сменили на этом историческом отрезке знатоки изобразительного искусства. До Сани доносились лишь отзвуки баталии в залах манежа, главным образом через Илью. Миха почти исчез с горизонта, перебрался в загородный интернат. Чаще других его видела Анна Александровна, именно ей рассказывала на своей работе с глухонемыми детьми, которым прикипело его неосторожно распахнутое сердце. Впрочем, сердце его не в полной мере принадлежало мычащему племени. Вторая половина его трепетала об Алене, которая то снисходила до него, то исчезала, как снегурочка под дождем. В ней впрямь проглядывала эта сказочная стихия, ледяная, водная, изменчивая, с неожиданными всплесками и угасанием. Миха познакомил Саню с Аленой. Саня почувствовал ее прелесть, встревожился. Опасная девочка. Он никак не хотел бы примерить на себя нервную влюбленность Михи. Но и уверенный успех Ильи, напоминавший о кошмарной дворницкой, не вызывал зависти. Женская природа пугала его. В консерватории он больше общался с молодыми людьми, хотя тесной дружбы ни с кем не заводил. Поглядывавших на него мальчиков, Саня боялся не менее, чем атакующих девушек, пахнувших чуланом в Потаповском переулке. А музыкальная среда, бурлившая за бронзовой спиной Петра Ильича, располагала к греху, проклятому в Библии. Впрочем, гораздо больше к зависти и тщеславию. Но за них не сажали. Консерваторские страсти Сани не касались. Да и ветры с улицы до него почти не долетали. Ни оттепель, ни похолодание не имели к нему ни малейшего отношения. Где-то на верхах трепетало пугливое начальство. Но, по счастью, Хрущев не интересовался музыкой, изумительной и нечеловеческой, сумбурно его тоже мало занимало. Он полностью удовлетворялся несложной мелодией «В саду ли в огороде». Примитивный, малообразованный, опьяненный властью, он правил огромной страной, как умел. Замахнулся на Сталина, выбросил мертвеца из мавзолея, выпустил заключенных, поднял целину, засеял Вологодскую область кукурузой, пересажал производителей подпольного трикотажа, анекдотчиков и тунеядцев, придушил Венгрию, запустил спутник, прославил СССР Гагариным. Он разрушал храмы и строил машинно-тракторные станции, что-то сливал, что-то разливал, укрупнял и разукрупнял, ненароком подарил Крым Украине, дворовыми матюками вправлял мозги творческой интеллигенции и даже почти научился выговаривать это сложное слово из чуждого словаря. Зато дикторы на радио меняли произношение на хрущевское: коммунизм, социализм, всюду чуя гниль, подвох и буржуазное влияние, Хрущев продвигал понятного Лысенко и задвигал генетиков, кибернетиков и всех, кто был выше его понимания. Враг культуры и свободы, религии и таланта, он давил тех, кого мог разглядеть близоруким взглядом невежды. Главных врагов он не разглядел. Ни большой литературы, ни философии, ни живописи. И уж тем более до Бетховена не дотянулся, до Баха не достал, Моцарта прохлопал по простоте душевной. А ведь запретить-то следовало всех.